Теперь вам предлагаю еще одну тонкую вещь рассмотреть в этой заповеди. Итак, прежде чем возлюбить Бога, нужно сначала возлюбить ближнего. Это основание для любви к Богу, говорит свидетель Игнатий. Но обратим внимание, в заповеди, во второй части заповеди, возлюби ближнего как самого себя. Вот этот момент мы вообще проскакиваем. Он вообще у нас как-то вылетает в нашем сознании, почему-то вообще не задерживается нисколько. И в этой статье святитель Игнатий об этом тоже не говорит. Он говорит об этом в других местах. Вот мы с вами давайте обратим на эту маленькую приписочку. Потому что и ближнего-то возлюбить надо тоже правильно. Как? Как самого себя. И теперь главная наша задача понять, а как самих себя-то правильно любить? Если мы научимся самих себя любить правильно, хотя бы в каких-то элементарных навыках, элементарных проявлениях этой любви, то этим же навыком мы сможем любить и кого? Ближних. Посмотрите, как это выгодно, насколько это с практической точки зрения необходимо каждому из нас. Чтобы правильно полюбить ближнего, нужно правильно полюбить себя. Итак, для примера возьмем двух разбойников, которые были распяты рядом со Христом, один справа, другой слева. Они также проявили оба любовь к себе. Вот левый как любил себя в этот момент? Он жалел. Жалел себя в том, что он больше никогда не сможет те приятности и блага мира иметь, которые он имел преступным путем. Мы подобные преступники. Мы, живя своей греховной страстной жизнью, мы тоже имеем приятности и удовольствие мира вот этим греховным страстным навыком. Свидетель Игнатий говорит, мы подобные разбойнику распятому слева. Он говорит, все человечество можно разделить на две группы. Одна часть, вот такая мизерная, подражает разбойнику распятому справа, вот такая часть подражает разбойнику распятому слева. И все мы, подобные ему, левому, любим себя греховной любовью, вот этой страстной любовью. Эта любовь заставляет нас иметь то и делать то, и стремиться к тому, что нам дает приятность. Приятность греховную, основанную на страстях. Страсти дают эту приятность. И мы, живя без Бога, без веры, так и живем всю жизнь. Из детских лет причем. Из детских лет нам насаждают такую любовь к себе. И когда ее ущемляют чем-то, задевают, у нас там же с детства рождается несогласие, ропот, огорчение, гнев, ненависть и даже месть, вплоть до ярости. И дети себя сейчас так проявляют, по своей испорченности, потому что рождаются в болезненном состоянии, и истерики закатывают, и руками и ногами по полу стучат, и головкой об стены бьются. Вот она, истеричность, заложенная в ребенка с самого начала. Что же дальше-то с ним будет? Вот он навык, который мы в него заложили, и он уже с детства в нем проявляется. Итак, вот она неправильная любовь. «Дай, хочу, не отнимай, я первый». Любовь к себе заставляет почему-то первенствовать, побеждать. Зачем? А если не победил? А если проиграл? Что с этой любовью к себе делается? Она обращается во что? Ущемленное самолюбие, обида, Каинова ненависть к тому, кто победил, кто первый. И как Каин убил брата своего по зависти, так и мы по любви к себе, не получив первенства, к которому стремимся, завидуем тем, кто победил. Внутри рождается мрачное ощущение обиды, злобы или, по крайней мере, огорчения. А потом в ответ этому ближнему или зло какое-то можем совершить, или наговорить на него, охаять его, или конкретно что-нибудь сделать нехорошее. А дети так прямо могут ударить. За что ударил? А ребенок даже объяснить, сформулировать не может. В нем это сработало автоматически, как навык. За что ударил? За то, что он первый. Вот так. Вот они навыки наши. Во взрослой жизни мы делаем примерно то же самое, только если мы люди интеллигентные, воспитанные, и закон гражданский мы в какой-то мере там слышали, мы делаем это как? Скрыто, завуалировано. Не очень это все показываем. Порой можем сдержать, но внутри-то это все выдает нас, если мы будем за собой наблюдать. Итак, вот она неправильная любовь к себе. Вот эта неправильная любовь, врагов она ненавидит. Она любит только тех, кто нас любит. Она ищет всяких благ себе, ищет всякого хорошего. Вот она любовь. Попробуй задень такую любовь, потому что она от самости, от самолюбия. Итак, разбойник, распятый слева от Христа на кресте, он жалел себя, жалел, что он лишается в этой жизни всего приятного, к чему он стремился всю жизнь своим бандитским путем, греховным путем. Подобно как мы через страсти идем к радостям и наслаждениям тоже греховным путем. Он жалел себя в том, что он здесь на кресте умирает и больше никогда не сможет иметь того приятного, чего искал в течение всей жизни. В связи с этим он проклинал, ненавидел всех, кто его предал, кто его поймал, кто его судил и кто сейчас совершает над ним казнь. Вот она, неправильная любовь к себе. Теперь давайте посмотрим на разбойника, распятого справа от Христа на кресте. Он тоже любил себя, но это была другая любовь. Он тоже жалел себя, он тоже сожалел о себе, но с другим смыслом, совершенно противоположным смыслом. Он жалел о том, что он натворил в жизни. Он сокрушался от того, сколько зла он причинил другим людям. И вот когда он начал себя так укорять, то у него через это самоукорение родилось благодатное терпение, как говорят нам отцы. От самоукорения рождается терпение. И он признал себя достойным той казни, которую он принимал, которую он вынужден был переносить и терпеть. И он даже посчитал себя достойным смерти. Вот такой страшной, мучительной смерти через распятие на кресте, когда любая другая смерть, которая совершается за несколько секунд, она в сотню, в тысячу раз легче, и некоторые говорят, даже приятней по сравнению с этой. Вот что делает с нами правильная любовь к себе. Приемлю достойное по делам моим. И здесь появляется надежда, только помяни меня, Господи, в Твоем царстве. Вот это нищета духа, это сокрушение сердца, это есть начало смирения. Это есть то, что нас приближает к Богу. Или, точнее сказать, это есть то, что привлекает к нам Бога, делает благодать доступной для нас. И тогда Бог может прийти в сердце такого человека и утешить его, и подкрепить его в этом страдании, и дать ему еще что? Самое ценное – надежду, надежду, будешь прощен. Вот это уведомление, как говорит святитель Игнатий, и статья о терпении, его статья, она удивительная очень статья. Вот книжка у нас такая есть, там она имеется, и приложение к ней с некоторыми примерами. Это действие, как христианская практическая жизнь наша, оно имеет удивительную для нас ценность. Если кто-то научился укорять себя по-христиански, тот обретет драгоценный дар терпения. Терпение во всех скорбях, бедах, болезнях, какие бы ни приключились с человеком в жизни. Если же мы не сможем терпеть искушений, то мы же в этих искушениях будем что делать? Грешить. Мы будем падать в этих искушениях. И каждое искушение, как определенный экзамен, попущенный нам Богом, оно будет показывать нашу неготовность к этому экзамену. Двойка. Завалил. Не смог простить, не смог потерпеть, не смог помиловать, не смог посожалеть, не смог посочувствовать другому грешнику, не смог помочь, не смог поделиться. Ничего не смог, терпения не хватило, не вытерпел, бросил. Крест бросил в конечном итоге, так? Итак, обратим внимание еще раз на правого разбойника. Он тоже сожалел о себе, что он так жил, что он такое вытворял, что он столько злодеяний наделал. Господи, что я наделал? Вот так может сидеть и рассуждать любой из нас грешник, любой, подражая правому разбойнику. И здесь, на кресте, у обоих, у них был этот шанс спасения, у обоих одинаковый шанс. Рядом распятый Бог. По человеческому естеству распятый Бог. Поддержка в любое мгновение от Него. Она и исходила, и была направлена к обоим им. Но левый не мог ее принять. А правый смог принять, только потому, что полюбил себя правильной любовью. Вот этим сожалением о себе, не греховным, а правильным христианским сожалением, сделал себя доступным для этой благодати, к которая всегда в преизбытке источается от Бога, а тем более здесь рядом был распят Бог, даже территориально близок к телом своим был к разбойнику. Но насильно благодать не может действовать. Итак, вот это правильное сожаление о себе, сочувствие себе самому в том, что я попал сегодня в такие беды, скорби, страдания, заслуженно за то, что я так прожил свою жизнь, что все искушения, которые сегодня в жизни у меня случаются, это мне необходимое, это мое. Потому что что посеял, то и пожинаю. Что себе выпросил, ну то и получил. Правда Божья здесь действует. И никуда от нее не уйдешь. Человек живет долгие годы жизни, куролесит, дурит, грешит, страсти свои развивает. Разве думает такой человек, что когда-то его постигнет беда, которая раздавит и доведет его до отчаяния? Не думаем мы, грешники, об этом. Мы не верим в это. Счастье, вот это греховное счастье, так помрачает ум, что мы думаем, что вот такое у нас в жизни будет сколько длиться? Вечно. Мы даже умирать не собираемся. Какой ужас-то вообще? Забываем о том, что мы смертны. Вот так помрачает ум земное счастье, вот это греховное. Страсти помрачают ум. Человек перестает осознавать себя существом на земле конечным. Короткий период жизни на земле, там вечность. Ничего этого в сознании у человека не появляется. Если кто и скажет, не задерживается. Оно не влияет на человека, это все, оно чуждо. Человек отвергает, вот оно мое счастье. Он говорит, я его своими руками здесь беру на земле, мое. Сколько хочу, столько у меня его будет. Вот так наша жизнь протекает. У тех, кто успешно живет, хотя таких и немного, говорят, а что ты нам рассказываешь? Да мы его счастья с детства не видели. Да у нас одни скорби. Мы болели, мы недоедали, мы все только работали и работали. Здесь другая форма земного счастья. Сторона, другая сторона земного счастья. Как она называется, знаете? Вот эта сторона счастья, вот у этой нашей жизни. А другая сторона, как называется у этого счастья? Не знаете. Да все знаете. Догадаться не можете. Печаль. Печаль. Каждый взрослый человек, он знает в жизни, что вот это кратковременное счастье, которое мы когда-то ловили в жизни, оно почему-то вдруг потом оборачивалось в свою противоположную форму, в печаль, которая порой гнобит после этих коротких, таких счастливых развлечений в долговременные, затяжные скорби, от которых рождается мрачная, тяжелая печаль. И чтобы эту печаль теперь как-то скрасить, этим счастьем уже вот не повернешь, надо другое искать. Другое, где его искать? В других местах теперь где-то. Теперь в других местах. И опять в поисках этого счастья, в других местах, мы опять улавливаем его на короткое время, опять покрываем вот эту вот сторону этой любви, которая перевернулась в печаль, покрыли ее, кажется, другим счастьем. И дальше что бывает? Никто не попадал. А дальше опять расплаты. Дальше опять расплаты. И чем больше мы ищем этого счастья, чтобы перекрыть другую сторону радости, печали, перекрыть, мы больше и больше находим этих печалей в жизни. И так человек весь залепит себя этими печалями в поисках радости, в поисках счастья. Весь облепит себя печалями. И в конце уже не знает вообще, как жить и зачем жить. И приходит к полному отчаянию. Это в старости, это в возрасте бывает. А вот юность, а вот молодость, а вот здоровье, вот сила – вот оно счастье, весь мир перед нами. Вот она неправильная любовь к себе. Вот так через это нас бесы затягивают в самые вонючие помойки. Самые гадкие клоаки этого мира. И вместо этого счастья печаль с отчаянием, вплоть до нежелания жить. Вот так мы не в состоянии потом нести свой крест, который мы сами себе приобрели. Мы задаем себе вопросом, откуда на меня это свалилось? Наивный человек забыл. Забыл, как приобрел. Не могу проследить умом, как я приобрел. Ум-то помрачен. Нужны простые знания веры. Нужно хоть маленькое прояснение, просветление ума. Откуда у меня столько горя в жизни? Сам насобирал. Сам приобрел. Это мне не кто-то его пришел, привалил здесь. Я сам это насобирал. Вот от этой правды человек, наконец, приходит в сокрушение сердца. Господи, Как я жил? Зачем я так жил? Как мне теперь расхлебать эту кашу, которую заварил? Как мне теперь отмыться от этой жуткой грязи, в которой я весь перевалялся? Господи, есть ли еще какое-то средство, чтобы мне хоть как-то перед Тобой оправдаться хоть чем-то? Господи, как мне загладить свою вину? Это правильная любовь к себе, такое размышление? Вот, человек научается сожалеть сам о себе. Посмотрите, уникальное открытие в душе верующего человека от правильного рассуждения о самих себе, исследовав себя с позиции аскетики, в человеке, если прояснится ум, открывается удивительное познание себя. Я сам себя довел до этого. Я сожалею глубоко сам о себе, что я в такое пришел, но я сам это сделал. Господи, дальше что? Господи, что дальше? Что сказать нужно в такой момент? Помилуй меня грешного. Вот посмотрите, как все увязалось в то, чего Господь нам принес в мир. Господь принес нам в мир покаяние. С проповеди покаяния начал. Принес нам себя в жертву. И за это дает милость. Как принять милость от Бога? Она готова. Она ждет. Она всегда готова к нам прийти и помиловать нас. Мы закрыты. Мы не даем ей прийти и сделать это. Открыться для Бога. Чем? Покаянием. Покаяние в чем должно выразиться? В правильной оценке себя, своей жизни. Чтобы в результате этой правильной оценки с позиции веры, с позиции евангельских заповедей мы бы могли сказать себе: «Господи помилуй, что я наделал? Есть ли еще возможность-то что-то изменить? А ведь завтра-то уже конец. А там что? А там ад. И если то, что я себе здесь на земле насобирал, так жутко, так тяжко и так ужасно, хотя отцы это называли тенью ада, это только тень ада, они говорили, каков сам ад?» И так, сидя, размышляя сам в себе, в уединенном месте, человек с позиции правильных понятий веры, он может выразить по отношению к себе глубокое искреннее сожаление, что так сгубил себя. И ведь сейчас, уже узнав это все, продолжаю губить, потому что страсти сразу не изживаются. Они еще долго-долго проявляются, заставляют меня служить им. Дьявол требует положенные ему налоги, налоги. Слишком долго мы подвязались вместе с ним в общих злодеяниях. Грешили вместе, подельники мы были. И по делам, которые вместе с дьяволом совершал, теперь расплата, налоги надо платить. Нам бы хотелось выскочить мгновенно из этой зависимости, быстро бы стать какими? Святыми стать. Мы не хотим больше грешить. Господи, я все теперь понял. Я не хочу больше грешить. Сделай меня в одно мгновение святым. Но так не бывает. Так не бывает. Это сказки. На кресте долго умирают, медленно. Даже в реальной казни на кресте. И то много часов висят распятые. А здесь духовная казнь, сама казнь. Надо пойти на нее, согласиться на нее. Мучительно, болезненно. Но если человек понимает, насколько это страдательно и мучительно, на практике борется с этими страстями и понимает, как они связывают душу, как они владеют душой, тогда такому человеку еще более жалко становится себя. Но насколько он себя загубил-то, а как тяжко и страшно оттуда вылезать. Какие неимоверно нужны усилия, какая нужна вера. Но только при этих опытах вера-то и... Что с ней происходит? Что с верой происходит на этих опытах борьбы со страстями? Она оживает. Только на этих опытах. Вот только тогда у человека рождается не поверхностное сожаление о себе, не пустое признание своих грехов и название их на исповеди, записав их на листке, хоть 10, хоть 100 можно написать, а именно глубокое сострадание к самому себе, глубокое сожаление о самом себе, насколько ж я продался-то сам залез. Я почему так долго говорю об этом? Потому что вот это качество по отношению к себе, это и есть правильная любовь к себе. Это и есть то чувство. Наконец, мы впервые здесь можем выдавить из этого нашего сердца, если будем вот эту работу вести и размышлять будем сами о себе. Если наше сердце родит вот это первое чувство, сожаление о самих себе, это первое духовное проявление правильной любви к себе. Я почему так уверенно говорю, что это проявление любви? Именно любви. Нам же сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Мы рассуждаем о том, как себя правильно-то возлюбить. Да, осуждать, да, укорять, да, пытаться бороться, да, исправляться, да, сожалеть о себе. Но это же слова. К этим словам должно присоединиться еще что? Чтобы эти были живые слова. Чувство сердца. Вот человек, который начал заниматься этим, он упражняется, сидит день, второй, третий, четвертый, если время у него есть. Если ему не надоест с первого дня это все и не бросит он на третий день, упражняется человек. А сердце, как что там, как мы говорим? Не дерево даже, камень. Мы говорим, ничего не получается. Ничего не получается, у вас упражнение какое-то нереальное. Вы что нам задаете такие задачи? Там ничего нет. А что там есть? А что там есть? Вот эти все чувства, вот эти все, им только повод дай, они и без повода там рождаются. Потому что бес, когда соскучится о каком-то грехе, он начинает там разжигать внутри влечение сердца, которое сопровождается помыслами, и человек сидит, уже уплыл в грехи, мечтает о грехах, и уже сердце горит этой страстью, а в уме фантазии греховные, хоп, попал. А как доброе чувство выдавить из себя? Попробуем-ка. Здесь бес свои рога выставляет и противится всеми силами. Он говорит, я таких чувств не могу тебе дать и не буду тебе их давать. Даже если ты будешь стараться их насадить в сердце, которое принадлежит мне, говорит злой дух, мне, не мне, злому духу оно принадлежит. Он говорит, этого ты не добьешься. Вот оно начало духовной жизни. Вот они первые плоды духовной жизни. Вот попробуем. Вот давайте попробуем. Заповедь нас к этому призывает. Возлюби ближнего, как самого себя. Сначала заповеди, говорит нам святитель Игнатий, соблюдать по отношению к ближним. Ну, соблюдаем. Холодно, безразлично, мрачно, неинтересно, ничего не получается. А если с чувством исполним заповедь, там какое чувство будет? Тщеславное. Самодовольство. Чувство другое, противоположное примешалось. Завалили заповедь опять. Так вот, братья и сестры, я вам открываю сейчас страшную, жуткую тайну. Говорю во всеуслышание, если кто-то желает достигнуть действительных духовных перемен не по внешности, не в красивый фантик обернуться, фантик православия, даже фантик покаяния, написать можно хоть что. Кто хочет внутри сердца достигнуть этого покаяния, которое начинается с правильного сожаления о себе, которое есть признак первой правильной любви к себе, тот должен в этих упражнениях, размышляя сам о себе, о своей погибели и о том будущем страшном, которое я себе приготовил, должен дойти до рождения в сердце соответствующего этому рассуждению чувства. И это чувство – сожаление о самих себе должно щемить там внутри. Ну что я наделал-то? Вот мы вот так рассуждаем, пробуем, и ничего не получается. Ничего не получается. День, неделю, месяц, ничего не получается. Говорит, да где, как этого достигнуть? А без этого ничего не двинется дальше. Нам нужен пример. Пример. Ну кого привести в пример? Кто может рассуждать о себе так и глубоко переживать, чувствовать это все? Кто? Тот, у которого завтра состоится суд, и он нарушил закон, и по решению этого суда его посадят. Его посадят. И немало лет придется там сидеть. Такой человек накануне, и когда идет этот процесс, он переживает очень искренне. Его надо заставлять переживать. Это только самые такие, знаете, окамененные сердцем, окамененные. У них что-то случается в голове, щелк, там что-то такое выключается, бес их парализует вообще. Они немеют. Гордость, это свойство гордости, неметь, тупеть. Знаете, эффект шока, когда человек получает рану, первое время он не чувствует боль. Сталкивался кто-нибудь? Рана порой глубокая, а боли не чувствует. А потом шок проходит, и постепенно болевые ощущения начинают действовать. Вот иногда у некоторых людей этот шоковый эффект срабатывает, и он ничего не чувствует и не понимает. От страха, от ожидания той жути, которая впереди ему светит. Но когда этот шок проходит, человек все равно начинает размышлять, начинает рассуждать, начинает бояться. Бояться, страшиться того, до чего он себя довел. Он ведь понимал, в какой-то мере он знал, что это делать нельзя. Но делал. Почему? Страсти влекли, хотелось. А когда попал, стал жалеть, сокрушаться, содрогаться от того, что зачем он это делал? Ну ведь понимал же, вот нельзя, что будет теперь? И вот в этом состоянии переживание вполне естественно. Сожаление о себе вполне естественно. Итак, для того, чтобы нам сожалеть о себе, что нужно тогда сделать-то? Нам надо понять, что нас ждет темница, и в 1000 раз более страшно, чем тюрьма вот для этого человека, пример которого мы привели. Вот если мы понимаем, какая темница нас ждет впереди, сожалеть о себе мы начнем. И вот это живое ощущение ада, живое ощущение адских мук, оно является ценнейшей ценностью для нас. Так учили отцы. Потому что не с любви нужно начинать, со страха Божьего нужно начинать. Живого ощущения присутствия Бога, как судьи, живого осознания долгов пред Богом и вины своей, живого осознания суда, который меня ждет сразу после смерти, и живого осознания того осуждения, справедливого осуждения на вечные муки, которые уже ничем не заменишь и ничем не отменишь, никак их не ослабишь. Вот упражнение в этом живом ощущении, вот оно от нас требуется. Оно нам нужно, с него бы нужно начинать. Тогда, если это у нас появится, как правильное отношение к себе, как элемент правильной любви к себе, вот если мы его приобретем, как сожаление о самих себе, что приготовили себе и здесь на земле страдания, и вечную муку, которая в 1000 раз страшней и несравнимо страшней, потому что здесь на земле все временно, все краткосрочно, и любая скорбь, беда и страдания, и даже болезнь, она заканчивается когда? Она все равно закончится. То ли человек выздоровеет, то ли беда сменится на благополучие, то ли умрет человек. Со смертью заканчиваются все земные страдания. Но там начинаются вечные. Там, если здесь на земле не исправимся, не успеем. Итак, рассуждение об этом приводит нас к живому ощущению сожаления о самих себе. Подобно тому, как сожалеет сам о себе преступник, который пойман на нарушении закона, которого завтра ждет суд и окончательный приговор туда, куда он не хочет. Итак, если мы с вами, как христиане, понимали бы хотя бы так, в начале как-то, о том, что такое ад, и что мы себя туда обрекли сами добровольно, и что оттуда выхода уже никогда никакого нет, мы бы научились сожалеть о себе. Это бы было первым проявлением правильной любви к себе, сожаления о себе. Почему я так уверенно говорю, что сожаление о самих себе – это уже любовь? Потому что Господь Иисус Христос, распятый на кресте, именно такими словами сожаления говорил о тех, кто Его убивал. «Отче, прости им, не ведают, что творят». Слова, содержащие глубочайшее сожаление – об этих людях, которые судили его незаконно, подвергли такой страшной казни и исполняют эту казнь, еще клевещут, еще плюют на него, еще требуют, ну сойди с креста. И даже разбойник других спасал. Себя спасти не можешь, спаси себя и нас. Все как сговорились. А Господу жаль всех, потому что Он, как Бог, хорошо знает, что ждет их там, в вечности. Какие кары их ждут уже на земле. Пройдет немного времени, Иерусалим будет разрушен. Камня на камне не останется. Те, кто не доживут до этого времени, уйдут в ад. И будут отвечать там за эти злодеяния. Не только за свои грехи, вот эти, которых множество, за самый жуткий и страшный грех в жизни, который они совершили. Богоубийство. Как же Бог мог не сожалеть о них? Конечно, сожалел. По этой самой жалости к своим творениям Господь и пришел в мир. Господь воплотился, что противоестественно для Бога. Бог-творец стал собственной тварью. В Сыне Божьем соединилось божество и человечество, неслитно и нераздельно. Бог стал тварью, творец стал тварью. Почему? по сожалению о нас, по причине жалости к нам, грешникам, которые предали Его, оскорбили Его, оплевали Его, ушли на добровольное служение дьяволу, чтобы навеки сходить в ад. Но любовь Божия не смогла согласиться с этим навсегда. Попущено было Богом долгое время вот это схождение и схождение в ад миллионов и миллионов людей. Но божественная любовь не могла согласиться с этим окончательно. Сын Божий воплотился, пришел в мир, чтобы отдать Себя в жертву за нас, чтобы у нас появилась возможность спасения, избавления от этих вечных страданий. Также и Отец Небесный, первое лицо Святой Троицы, по сожалению о нас, о роде человеческом, Сына Своего посылает в мир, отдает на крест и на смерть. Итак, вот это самое сожаление, это есть характерное качество любви. И Отец сожалеет о нас, и Сын сожалеет, и Дух Святой сожалеет, и так устраивает все дела в мире, чтобы эта жертва была принесена. Так и мы, если проникнемся вот этим сожалением по отношению к самим себе, то это будет начало любви к себе. Если мы освоим это качество, если мы научимся или заставим наше сердце рождать это качество, это чувство, рождать его, то этим же самым чувством мы можем жалеть и о ком? О наших ближних, когда они грешат. Вот мы говорим, ну как не судить? Ну как не судить? А так не судить, жалеть их. Жалеть, как Господь жалел, как мы сами себя уже тоже жалеть, если научимся. Жалеть себя, как грешников. За каждый грех свой я себе готовлю место в аду. Я себе дорожку туда протаптываю. Я продаю себя опять туда, в липкие сети сатаны, которыми он меня опутывает и опутывает каждый день, чтобы завладеть мною окончательно, чтобы я не вырвался из них никуда. Итак, если мне самого себя в этом жаль, то и ближний, когда грешит, мне его будет жаль. Этим же чувством, этой же способностью мне его тоже будет жаль. А если этот ближний против нас согрешит? Если нам причинит зло? Тогда можно применить это же чувство по отношению к нему. Как простить врага? Мы говорим, как простить врага? А как Господь простил своих врагов на кресте, говоря эти же самые слова? Лучше прости их. Они не понимают, что делают. Когда мы говорим эти слова, сердце наше не отзывается, потому что в сердце-то что сидит против врага? Обида, злоба. Там другое чувство в сердце. Огонь и вода же вместе не бывают. Итак, если мы натренируем это свойство сожаления о себе, сожаления о ближних и даже о грешниках, и даже о тех, кто грешат против нас, тогда, когда кто-то против нас согрешит, и обида в сердце родится, страсти-то там еще живы, но там уже в этом сердце, которое оживает постепенно, там уже будет приучено рождение вот этого нового чувства. Навык. Если этот навык мы выработаем, и если мы этот навык применим, и сожаление родится к врагу, то оно подавит эту обиду, подавит. Обиды не будет, злобы не будет, желания отомстить не будет. Будет одно желание – жалеть его. Он же этими грехами, которые он совершает против нас, готовит себе место в аду. Очи прости, не понимают, что делают. Вот так с легкостью святые прощали не только своих врагов, клеветников, гонителей, обидчиков, они даже прощали и тех, кто их убивал, подобно тому, как сам Христос это простил, сделал это в отношении своих убийц. Ну, понятен механизм? Механизм совершенно прост. Значит, начать нужно с правильной любви к себе, как нами говорит заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. А самого себя как? Научиться для начала хотя бы сожалеть о самих себе. Что вот этой своей жизнью мы здесь на земле себе приготовили скорби, беды и страдания, и нашим ближним это все приготовили, и вечную муку в аду приготовили. И если пожалеем себя в этом, то тогда этим навыкам и ближних научимся жалеть тоже, если они даже нашими врагами окажутся. Вот такова заповедь о любви. И если мы так начнем любовь в своем сердце насаждать, то она рано или поздно достигнет и правильной любви к ближним, и правильной любви к Богу. А если же здесь вначале главное не положим, как фундамент, как основание, ни второго нам не стяжать никогда, то есть любви к ближним правильной не будет, ни тем более третьего высшего, любви к Богу, никак не достичь. Итак, обратите внимание, Вот последовательность обретения, она совершенно очевидна. Все по порядку. А начинать с чего? Теперь нам известно. Теперь каждый вечер, когда мы делаем правила, или когда у нас есть свободная минута, мы можем уединиться, чтобы никто не видел, как мы сидим, сокрушаемся и плачем. Можем поупражняться в этом уроке. Поделать его, этот урок. Итак, жалость к себе, духовное сожаление к себе, как признаки любви, правильной любви к себе, рождаются тоже на основании какого-то нашего состояния. И вот отцы говорят, это рождается на основании страха Божьего. Вот, оказывается, где сам корень решения всех вопросов, связанных с продвижением по лестнице любви. А начало-то в страхе Божьем.